Здравствуйте, дорогие наши телезрители. В эфире передача «Беседы с батюшкой» и ведущий Глеб Ильинский. У нас сегодня передача, гостем нашей передачи является протоиерей Валерий Швецов, настоятель храма Иоанна Милостивого в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович.
Отец Валерий, я очень прошу вас, пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Божие благословение всем нашим телезрителям. Пусть передача будет в духе мира. Пусть всегда с нами будет благодать Божия. И пусть эта передача принесет свои духовные плоды.
Дорогие наши телезрители, темой передачи мы выбрали «Милость к павшим, к падшим». Простите. И на эту тему, конечно, мы будем с радостью принимать ваши звонки, комментарии, с нетерпением ждать ваши звонки. Телефон в нашей студии, код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните, будем очень рады. Дорогой я отец Валерий, когда мы говорим «милость к падшим», то, конечно, вспоминается контекст самого стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, где сказано: «Недолго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждал, что в свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». И тут, конечно, все абсолютно как-то по-новому звучит именно в сегодняшнем моменте. И жестокий век, и свобода, и милость – все это настолько теперь для нас ясные христианские понятия, что когда мы учили это стихотворение в школе, нам всем говорили, что вот свобода, и она не имеет никакого отношения к той свободе, которую я сейчас имею в виду. И если все-таки мы называем вот те передачи, которые мы, в которых мы говорим о трезвости, и так вот, в общем, в принципе, называем их «трезвые четверги». Наверное, нельзя быть трезвым только по четвергам. Вот, но, тем не менее,
хотя бы по четвергам,
да. Но вот когда мы говорим об этой свободе и о милости к людям, которые находятся в состоянии, ну, может быть, которые вот именно так в падшем состоянии, то на эту тему мы с вами и хотим, наверное, будем говорить. И все-таки, вот скажите, пожалуйста, что же все-таки такое, что же это такое милость к людям, которых мы называем падшими?
Милость – это свойство Божие. И мы помним евангельский текст от Луки: «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». И что свойственно людям, людям верующим во все времена? Наверное, вот как раз милосердие есть эта черта отличительная учеников Христовых. Мы читаем Евангелие от Марка, последняя глава. Там написано, что те, кто уверует, получат особые духовные дарования. Они будут воскрешать мертвых, руки возложат на болящих, и те исцелеют. Змея возьмут, что смертные спьют, им не вредит. Будут бесов изгонять. Но на самом деле, в век сегодняшний мы видим, что нам не понести этих духовных дарований. Но вот есть те дары, которые всегда может вместить сердце человека и которые нам так необходимы. Вот это любовь, милосердие и к падшим в первую очередь, потому что все мы грешные. Вот. И разве можно думать, что я лучше или выше кого-то? Поэтому милосердие – это как раз то, что делает нас людьми. Это то, что делает нас учениками Христовыми. Это то, что дает нам возможность наполниться вот, и идти к людям вот, с этим чувством полноты благодати, полноты радости и с даром новой жизни. И попытаться, чтобы другой тоже почувствовал эту радость. Потому что ведь духовная жизнь – это от духа к духу. Да? И если ты христианин и несешь этот дух любви, милосердия, мира, это обязательно коснется сердца другого человека. Он откликнется, он поверит в себя, он почувствует, что в нем тоже есть частица Бога, что у него есть тоже живая душа, что он тоже может воспрянуть. У него есть тоже надежда. Да? И Бог, Он милосерд и красив. И когда мы несем милосердие в мир, мы становимся красивыми, мы жизнь делаем нашу красивой. И люди тоже, откликаясь на это добро, чувствуют и в себе эту красоту, причастность к этой красоте Божией.
Отче, вот мы сейчас в эти дни продолжаем радоваться празднику Преображения Господня. И, конечно, в эти дни, если мы говорим о таких проблемах, с которыми мы сталкиваемся постоянно все люди, со своей страстностью, со своей приверженностью и, конечно же, самыми тяжелыми формами этой страстности, я уже не говорю про страсть уныния, хотя это тоже страсть, но про страсти такой химической зависимости, ну, имеется в виду, конечно, алкоголизм, я бы сказал еще и курение, и, конечно, наркомания. Так вот, эти все страсти, которыми мы страдаем, они же вот в эти праздничные дни преображения, они по-новому, по-новому выглядят эти страсти. Я знаю о том, что и у вас в храме, храм Иоанна Милостивого, кстати, вот тоже я попросил вас рассказать об этом святом, но у вас в храме есть такие программы для людей, которые находятся в этих сложных ситуациях, и какое преображение с ними происходит и как?
Ну, мы занимаемся уже этой работой помощи алкоголезависимым и созависимым, то есть членом их семьи с 2001 года. И надо сказать, что не было какой-то плановой мысли создать такое трезническое движение на приходе. Но мне удалось побывать на острове Валаам в Спасо-Преображенском монастыре на конференции, посвященной этой теме, проблемам зависимости алкоголя, нарко и так далее. И я там встретился с отцом Валерием Ларичевым, московским священником, игуменом, который занимался вот как раз наркозависимыми, алкозависимыми людьми, у которых поломана жизнь, которые на грани вообще жизни и смерти, вот, которые хотели, может быть, покончить жизнь самоубийством. Я его спрашивал, как вы можете заниматься этими людьми? Ведь это так тяжело, потому что ведь они со всем этим грузом своих проблем, вот, болью души как бы к вам приходят. Он говорит, ну, отец Валерий, ведь это как бывает? Пришел прихожанин, вот придут тебе трое прихожан, ты же не сможешь отказать вот, в содействии, в помощи, хотя бы выслушать их. Но если они к тебе пришли, вот, то там, где двое или трое, там же и Христос. И об этом не надо забывать. Вот. И если об этом помнить, то Господь укажет путь, как, во-первых, развернуться к этим людям, чем им возможно помочь сегодня. А завтра Господь скажет, как нам как бы, идти вместе по этому пути. И действительно, это было летом, а осенью ко мне приходят несколько прихожан в возрасте, мужчины за 40 лет, они уже, скажем так, выпили по своей цистерне, и они уже устали от этой жизни. Они хотят жить по-другому. Они говорят: «Отец Валерий, мы погибаем, помоги нам». А я думаю, как я вам буду помогать, ведь я никогда не занимался этой проблемой, она мне не знакома. Вот. И потом я вспоминаю эти слова отца Валерия Ларичева, что вспомните о Христе, Он посреди нас, если мы во имя Его, то Он откроет нам этот путь. И я тогда сказал: приходите тогда-то, туда-то, и мы попробуем как бы начать беседовать. И вот эти беседы продолжаются уже 18 лет. И мы уже не можем как бы друг без друга. Потому что это действительно братство, трезвение. Это не общество, а это семья, в которой люди чувствуют ответственность друг за друга. Они понимают, что они вместе уже живут другой совершенно жизнью, вот, в которой уже и нет места алкоголю, потому что уже другие ценности, другие радости, другие смыслы, все другое.
Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Да. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня вопрос такой. Для современных христиан милостивое отношение к грешникам непривычно и даже неприлично. Хотя святые старались найти в человеке доброе. Мы часто злословим и говорим о плохом о других. Как такое отношение к людям? От плохого воспитания или от неверы в Бога?
Спасибо за вопрос. От чего возникает у людей это отношение к падшим людям, как к падшим?
Ну, наверное, потому что мы не смотрим на самих себя. Это тоже нездоровье нашей души. И мы знаем, что святые отцы говорят о том, что видеть свои грехи, аки песок морской, это начало духовного здоровья. Это начало выздоровления души человека. Поэтому, когда мы смотрим на себя и знаем, что мы тоже грешны, вот, что мы, может быть, грешим даже больше, но грех этого человека виден, да? А мои грехи не видны, даже, может быть, для меня самого. Вот, как мы в Псалтире читаем: «От тайных избави меня, Господи, от тайных моих от тайных, скрытых, чуждых вот, избави меня, Господи». Поэтому, когда мы начинаем обращать внимание на себя, мы понимаем, что мы нуждаемся сами в помощи, что нам самим нужен Спаситель. Да, вот. И когда мы это хорошо понимаем, тогда мы и других начинаем понимать. Мы чувствуем, что наша душа страдает. Вот. И тогда мы понимаем, что ведь и у этого человека душа страдает, что мне нужна помощь, и ему нужна помощь. Когда мы лежим в больнице и болеем, то мы хорошо понимаем, что и другой человек на койке также страдает. И когда он что-то просит, там, подать стакан воды, мы сразу это делаем, откликаемся, потому что мы знаем, что такое боль физическая. Но ведь когда болит душа, это еще боль страшная и серьезная, душа выше тела. И если от зубной боли никуда не деться, а куда деться от боли душевной? И вот когда я начинаю чувствовать, что и душа, то у меня болит, потому что грехи — это же не просто беззаконие, грех — это рана в душе. Каждый грех — это как вот кинжал в душу собственно. И если эту рану потом не промывать, не лечить, она начинает гноиться и болеть. В общем-то, грех – это раковая опухоль души. И когда я вижу в своей душе вот эти очаги раковой опухоли и понимаю, что мне срочно нужна помощь, иначе я погибну, то я таким же образом начинаю относиться и к другим. Начинаю их жалеть, начинаю их понимать, и начинаю делать для них то, что я могу. Но остальное уже сделает меня сам Господь. Поэтому вот каменность сердца, бесчувствие, конечно, это страшное явление нашего времени. Но когда мы начинаем обращать внимание на себя и видеть свои грехи, все другие становятся для нас хорошими и добрыми. Да? И, наверное, это вот самый правильный взгляд, когда я вижу себя нуждающимся в помощи, вот, и, в общем-то, скажем так, не очень хорошим, да, а вот других начинаю видеть хорошими и добрыми. Вот это, наверное, правильный как бы взгляд на людей и на окружающий мир. Да.
Ну, конечно, если все-таки видеть всю свою греховность, то все люди будут казаться
хорошими.
Очень хорошими людьми.
Да.
Я каждый раз, когда думаю о слове «милость», то здесь очень много возникает таких слов, ну, не только как «милосердие», но и еще и «милостыня». Потому что, когда мы проходим мимо, вот идем к лавре, у нас здесь очень много людей, которые просят милостыню, в том числе и, конечно, профессиональные нищие, но есть и те люди, которые... И мы не знаем, кто из них профессиональный нищий, а кто действительно нуждается в помощи, мы не знаем. Вот. Но все они просят милостыни. И говорят об этом не то, что дайте денег, а просят милостыни. И говорят о том, что ради Христа и так далее. То есть пытаются все-таки воздействовать на наши самые глубинные
святые чувства.
И в связи с этим у меня вот такой вот вопрос. Человек, просящий милостыню, получает в ответ, если у меня нет денег, что я могу ему дать?
Ну, я могу привести пример. Послевоенное время, Франция, вот об этом пишет митрополит Антоний Суржский, и идет профессор через парк, университет, время голодное, и он сам нуждается, как и те, которые просят. И вот, чтобы пройти в университет, надо идти через парк, через ряды нищих, вот, которые собирались в этом парке. И когда он шел через этот ряд просящих, он перед каждым останавливался и снимал шляпу, и кланялся, и шел дальше. А потом все эти нищие гурьбой неслись за ним и благодарили его. Он удивлялся и спрашивал: «А за что вы меня благодарите? Ведь я такой же, как и вы, и ничего не смог вам дать, никакой милостыни. Вы нам оказали самую главную милостыню. Вы увидели в нас человеческий образ, вы увидели в нас людей, вы обратили на нас внимание, вы вселили в нас надежду. И вот за это мы вам тоже низко все кланяемся и вас благодарим».
Я об этом рассказал митрополит Антоний Суржский. Кстати, в сентябре в Москве будет конференция, посвященная наследию митрополита Антония Суржского. И, конечно, там вот очень много как раз будут рассказывать и о том, какую милосердную службу нес митрополит Антоний. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Мы все хорошо усвоили и отлично повторяем, что мы образ Божий. Может быть, проблема в том, что мы не просто, не вообще образ Божий, а только мизерная часть этого образа. Если бы Адам был образ Божий 100%, он никогда не согрешил бы.
Спасибо, Евгений, за ваш комментарий. Ну и, кстати, вот, наверное, это интересная тема для обсуждения.
Ну, мы знаем богословски, что после грехопадения природа человеческая в нравственном измерении жизни разделилась на добро и зло. И поэтому, вот, имея эту неисцеленную, нецелостную природу, мы и страдаем, вот, и имеем все те беды, которые как бы наполняют нашу жизнь. Но у каждого есть возможность идти по пути исцеления своей духовно-нравственной природы. И, конечно же, здесь выбор за нами. И если мы выбираем путь, на котором мы начинаем жить любовью, тем даром новой жизни, который принес Христос, то, конечно, в нас начинает образ Божий воскрешать, он начинает проявляться, и в конце концов мы чувствуем, что нас начинают продевать и прорастать евангельские богочеловеческие добродетели, настоящие истинные добродетели. И душа человека становится поистину красивой, потому что Бог красив. Он не добродетелен только, да, а самое главное, он красив. Ведь мы тянемся к красоте, да? Она нас пленяет. Душа человека тоже тянется к красивому Богу. Да? И если она тянется к нему, и если благодать Божия наполняет душу человека, то и душа человека раскрывается, она становится красивой, цветущей вот этими евангельскими добродетелями. Да? И через эти добродетели Бог начинает дарить себя этому миру, да, через какого-то конкретного человека. И тогда сердце данного человека становится особым сердцем. Оно становится сердцем, несущим Божье милосердие, Божью любовь, Божье утешение этому миру, людям, которые в этом нуждаются.
Вот в этом случае я тогда попрошу вас рассказать об Иоанне Милостивом.
Ну, Иоанн Милостивый – это уникальный святой, я бы сказал, святой знаковый для нашего времени, потому что вот как раз сегодня милосердие нам как никогда не хватает. А ведь только через милосердие мы можем воспринять ту благодать Божию, которая и поможет нам бороться со всем этим роем страстей, вот, зла, которое нападает на нас извне, и которое как бы живет и у нас внутри. Только встав на путь милосердия, мы получаем ту духовную силу, эту возможность противостоять этому злу внутри и вне нас. Поэтому вопрос о милосердии – это первостепеннейший и главнейший вопрос, как говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин, в Бозе почивший, насельник Псково-Печерского монастыря нашего времени. Вот. Ну и Иоанн Милостивый, он во сне, когда он был отроком, имел видение. Ему явилась дева, вот, и она и была как бы воплощением этой добродетели милосердия. И она ему сказала, что если ты будешь верный мне и будешь служить мне, то я тебе открою вот путь царский, да, и я и именно ради меня царь неба спустился на землю, чтобы сделать людей счастливыми, мирными, радостными. Ну и он как бы принял решение жить эту добродетелью, дружить с ней с отроческого возраста. И вся его жизнь была как бы милосердием. Он стал воплощением этой добродетели. Вот. И он исчерпал, можно сказать, ее до дна. И не было дня, когда бы он не совершал добрых дел. Но когда он уже стал патриархом Александрийским, то в силу большой занятости, административной нагрузки, может представить, сколько на патриархе лежит обязанностей попечения о всей своей пастве. То когда вот все-таки был такой день, когда он не мог совершить какого-то доброго дела, он горько плакал и говорил, что в этот день я ничего не принес в умилостивление Богу за свои грехи. Но можно привести один хотя бы случай из его жизни, когда он ехал в карете, и ему встретился просящий милости, он щедро его одарил. А потом он переодевается и на перекрестке встречает его, снова и снова просит. И он снова ему дает щедрую милостыню. Он снова переодевается и на следующем перекрестке снова просит его милости. И возничий говорит, что он уже в третий раз у тебя просит, он уже получил сполна. Вот. Мы можем проехать мимо. Нет, говорит, останови. А может, и сам Христос искушает меня. И в третий раз дает ему милостыню. Или случай с одеялом, когда ему подарили теплое, прекрасное, красивое, дорогое одеяло, а он как бы спал аскетично и укрывался какой-то рогожкой, то он подумал, что как бы кто он, чтобы укрываться таким дорогим теплым одеялом, когда его можно продать на рынке и за эти деньги совершить столько как бы добрых дел. Вот. Идет, продает это одеяло и раздает щедрую милостыню. Этот человек, состоятельный, который подарил это одеяло, на рынке видит продающего это одеяло человека и узнает это одеяло, покупает его и снова дарит оно милость ему. А тот снова его продает, и тот снова видит это одеяло, продаваемое на рынке, снова его покупает и снова дает оно милость. И оно милости говорит: ну, давай посмотрим, кто устанет. Ты покупать это дело или я его продавать?
Такая очень человеческая история.
Да, да, да.
И она нам, конечно, может очень здорово помочь, потому что я вот хотел вот о чем спросить. Нам, когда мы просим у Господа исповедания грехов, и нам Господь просто по милости своей посылает, наверное, может быть, какую-то одну миллиардную тех грехов, в которых мы оскорбили Господа. Но даже эта одна миллиардная нас обличает так, что нам иногда даже спать невозможно это, от обличения этого. Но в этом случае, когда вот мы чувствуем свою греховность, такую страшную греховность, то о какой любви мы можем говорить, если нам бы просто вообще прям спрятаться куда-нибудь и молиться просто о прощении, а нам нужно действовать каким-то образом. Каким образом совместить свою греховность и радость любви к ближним?
Но ведь на самом деле как раз это только и может совмещаться. Это не бывает раздельно. Когда мы видим свои грехи и начинаем плакать о наших грехах и плачем всей своей утробой об этом, то как бы Господь видит, что чисто по-человечески нам это очень тяжело, да, и есть какой-то предел в страдании, как бы может наступить, душа может даже надорваться. И Господь сразу утешает этого человека кающегося, он дает ему ощущение близости к себе и утешает этого человека, вносит в его душу надежду и ноту радости на спасение. И вот это совместное переживание собственной греховности и чувство, что Господь именно таким меня и принимает, и любит, и прощает, и готов миловать и вести по пути спасения, вот это вот состояние называется благовейное чувство умиления.
То есть этим чувством может умилиться как раз вот, как бы это вот чувство может получить человек, который находится в состоянии страстности и зависимости?
Конечно, может, если он искренне кается. Конечно, Господь обращает внимание на этот вот шаг человека к Нему. Вот. И, конечно, Он хочет поддержать этого человека. Он хочет показать ему, что именно эти чувства Он и желает видеть в нем. Но, тем не менее, когда человек так себя держит, кается, он и может вместить в себя вот эту радость и дар новой жизни, который хочет Господь ему дать. Потому что через вот это покаяние душа подготавливается к принятию этого дара. Она начинает смиряться, она начинает очищаться, она начинает просветляться. И только в этом состоянии вот этот дар новой жизни, который дает Христос падшей душе, не повредит ему.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер, батюшка Анатолий. Татьяна из Подмосковья. Говорить?
Да, батюшка Валерий.
Ой, Валерий, извините, да, пожалуйста. Да. Вот такой вопрос. Ой, ну кто бы на него ответил? Нет нигде ответа. Только делайте вот так. Слушайте, извините, пожалуйста. В Евангелии говорит Господь, заповедь прекрасная, вот до глубины души, до слез прекрасна. Да любите друг друга и так далее и тому подобное. Одна она все обо всем говорит. Но вопрос в чем состоит? Ну вот хочется что-то доброе делать, быть хорошей, по заповедям, только что-то надумаешь хорошее сделать, раз спотыкнулся, идешь на причастие, раз спотыкнулся, одни спотыкания, одни подножки он ставит. Почему же, вот хотелось бы услышать ответ, ну почему же эти попущения? Ну хотелось бы быть вот такой, как Господь напутствует. Хотелось очень, не получается. Почему попущение? Почему? И потом впадаешь в уныние, в отчаяние, не пойми чего. Извините, спасибо.
Какой хороший вопрос.
Да, вопрос хороший. Но ведь апостол Павел как раз и говорит, что все верующему поспешествует во спасение, имеется в виду даже и падение. Да? И поэтому, когда мы падаем, но говорим, что «Господи, прости и помоги», то Господь прощает и протягивает руку помощи и поднимает этого человека. Но если бы мы не падали, мы бы никогда не узнали о том, какова наша природа, насколько мы греховны и духовно больны, насколько нам действительно нужен Спаситель. Ведь мы должны глубоко всем существом принять простую истину, что мы есть ничто без Бога. Он нас вызвал из небытия в эту жизнь, дал нам дар жизни. Без Него мы ничто. Но это очень трудно доходит до нас. И, конечно, должны понять, что без Бога мы ни на что доброе не способны. И вот через эти падения мы усваиваем эти истины. Мы начинаем смиряться, мы начинаем чаще и чаще обращаться к Богу. Становимся в этом смысле, я бы сказал, вежливыми. Одна женщина приходит к опытному духовнику, пожилая уже, и говорит, что «батюшка, я вот уже вышла на пенсию, я бы могла нести какой-то духовный уже подвиг, дайте мне какое-то вот там серьезное духовное задание, послушание, у меня появилось какое-то время». Он говорит, ну хорошо, будь вежливой, и ты спасешься. А она всю жизнь учила в школе учеников как раз всему хорошему и вежливости тоже. Поэтому она очень удивилась и к батюшке снова обращается. Батюшка, а я же всегда своих учеников этому учил и старался поступать так в своей жизни. А что вы имеете в виду? Он говорит, ну посмотри сама на себя. Вот. У тебя есть ответы на все вопросы. Ты всегда спешишь и торопишься, бежишь вперед. А что Богу-то остается делать? Как бы? Где его место в твоей жизни? Он бы, может, и хотел твою жизнь выстроить так, чтобы она как бы привела тебя к спасению. Но места-то Богу в твоей жизни так мало. Ты его все время локтем как бы в сторону. Я сама знаю, как спасаться и что делать, и как мне жить. А ты будь вежливый. Вот, и говорю: «Господи, я знаю, что я немощная, что без Тебя я ничто, ни на что доброе не способна. Пройди вперед, просвети меня, покажи мне, как спасаться и что делать». Когда Господь пройдет вперед, ты иди вслед за Ним. И тогда ты научишься всему, и Он тебя приведет уже к спасению. «Да, батюшка, надо подумать», — говорит, на эти слова вами сказаны.
Мне очень нравится такая молитва, которая такая народная молитва. «Господи, Ты вперед, я за Тобой».
Да, без Бога не до порога. Да. Поэтому все наши падения, они должны привести нас вот к внутреннему пониманию, что действительно мы без Бога ничто, ни на что доброе не способны. Но когда мы искренне обращаемся за помощью, то Господь всегда ее, эту руку помощи, протягивает. Тут буквально в воскресенье мы читали Евангелие о буре на море Генесарецком. И оказывается, что там, где все силы зла собрались для того, чтобы нас уничтожить физически и духовно, вот в эпицентре этой бури сам Господь. И нам, и все вот эти волны зла, силы зла, а Христа как о скалу разбиваются в дребезги. Но о нем надо вспомнить. Надо, чтобы он действительно вошел в наше сердце, в нашу жизнь. Для этого надо открыть ему наше сердце, наш ум. И как апостол Петр, может быть, и вскричать: «Господи, утопаю, помоги, погибаю». И он сразу протянет руку помощи. И мы пойдем по волнам. И Господь ведет нас сначала во временное убежище, в утлую ладью, а потом буря утихнет, и ладья пристанет к тихому берегу. Поэтому наш путь – это путь веры. И всегда наша жизнь тогда чудесна, если мы идем этим путем веры. Но даже апостол Павел имел жало в плоти. Но именно поэтому, когда он был восхищен на третье, там, седьмое небо, то это как бы он воспринимал как дар Божий, как милость Божия. Он ничего не приписывал себе, потому что он понимал, что он есть земля, что он есть грешный, немощный человек. Поэтому вот и нам надо это усвоить.
Ну, может быть, еще здесь в помощь может быть как раз то, о чем мы с вами говорили до передачи, по поводу любви. И если человек не имеет этой любви, то пусть он живет так, как будто эта любовь в нем есть. То же самое, наверное, да?
Вот. Ну, конечно, вот нам надо верить Богу и верить всю свою жизнь Ему. И только тогда вот мы познаем эту Божию любовь, которая войдет в наше сердце. Вот. Конечно, трудно исполнять заповедь. Вот. Но вот игумен Никон заповедь Божию Воробьев, если зрители слышали о таком подвижнике, вот как раз духовный наставник Алексея Ильича Осипова, уже когда прошел большой жизненный путь, и, можно сказать, перед уходом из этого мира, он говорил своим ученикам: «Мы должны исполнять заповеди Божии. Но я понимаю, что за всю свою жизнь, пытаясь их исполнить, я не докончал ни одной из них, не исполнил ни одну из них. На что же тогда нам надеяться, да? И что будет противовесом унынию, да, вот, души? Ну, конечно, тогда должно быть покаяние. И всю свою жизнь я искал этого пути и старался каяться пред Богом, но понимая, что и в этом не успел, и не достиг того совершенства, которое было у отцов святых, как, допустим, у Сесоя Великого, который, умирая, просил у Бога несколько часов покаяния. Ученик говорит: «Сесой, зачем тебе эти часы? Ты же всю жизнь каялся». «Да нет, братья, я еще не начинал каяться». Вот. И говорит, что нет у меня вот этого совершенства покаяния. Я тоже только вначале, тоже нам надеяться. Он говорит, как раз вот на это бесконечное милосердие Божие мы и должны надеяться к нам грешным. Но мы должны хорошо чувствовать свою немощь и свою греховность, и неспособность исполнить ни одной заповеди, и неспособность свою покаяться так, чтобы это покаяние нас внутренне обновило, да, и сделало близкими Христу. На бесконечное милосердие Божие и на молитву друг за друга. Это есть тоже милость наша друг к другу, да? И он просил всегда духовных чад своих молиться за него грешного. Вот. И тогда Господь нам откроет тоже двери своего милосердия и спасет нас.
Если мы продолжаем разговаривать о милости к падшим, и уже понятно, что падших нет, то есть есть люди, мы все падшие. И, конечно, хочется вспомнить рассказ отца Александра Григорьева, «Царство небесное», когда он рассказывал о том, как в Москве один батюшка службу милосердия сделал из женщин, которых он буквально собрал по подвалам из кондиционных люков. Он не только их, что называется, отмыл телесно, но и духовно эти женщины получили такие, ну, они стали верующими, и в результате из них была организована служба милосердия, сестер милосердия, которые ухаживали за больными людьми. Я так понимаю, что, наверное, эти женщины понимали, что такое милосердие особым образом. Но я недаром вам задаю этот вопрос. Потому что я так понимаю, что у вас что-то есть такое же.
Да, конечно. На нашем приходе социальное служение церковное развернуто широко. И у нас есть и братство трезвения, есть действительно покровское сетричество сестер милосердия при нашей богодельне. У нас 3 сестринских отделения в доме милосердия Андреевском в Сергиево. Это начинание еще благословлял Иоанн Кронштадтский. Вот у нас сейчас 3 сестринских отделения, это 58 мест. И мы призреваем престарелых женщин, ну и мужчины тоже бывают. Есть сестры, которые совершают уход вот, и служат вот, им тем, что создают им возможность иметь все то, что они должны иметь для своей жизни. Но ведь у каждого есть душа, и поэтому нужно сетричество милосердия. Сестра милосердия, она должна вступить в диалог любви с, ну, с насельницей. И когда она приходит на отделение, то она трудится своим сердцем, она понимает, что вот надо найти ту глубину вот, в беседе, на которой встретятся две души, да, вместе с Богом, вот, под покровом Божьей любви. И тогда сам Господь поведет эту беседу, тогда сам Господь наполнит души, как вот и сестры милосердия, так и этой насельницы, и объединит их души в чувствах благодарности и иных благовинных вот, чувствах. Поэтому у нас вот это сетричество, оно как бы для того, чтобы наполнить богодельню любовью, миром, радостью, чтобы насельницы не приходили, чтобы сюда их не привозили умирать, но чтобы они здесь жили и открывали для себя измерения новой жизни, жизни в любви, в Господе. Вот. Так вот, как бы теперь о том, что вот у нас есть это братство трезвения, и в нем много женщин и мужчин, зависимых и созависимых. И оказывается, они очень как бы откликаются быстро на мое предложение прийти и быть волонтерами в этом сетричестве милосердия. они туда приходят и обретают для себя вот новое понимание жизни. Они чувствуют себя действительно нужными. Они наполняются вот новым смыслом жизни. И жизнь действительно их становится другой. Вот, в которой нет места уже алкоголю, там, блуду там, и другим
страстям.
Страстям, да.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Валентина из Германии. У меня вот такой вопросик. Сегодня вот тема «Любить падших или милость падшим». Вот. А если, значит, любить, то мы с ними будем общаться. А до этого один батюшка говорил, буквально, может быть, месяц назад, а может быть и меньше, он говорил, если живут в незаконном браке, и вас приглашают в гости, и вы к ним приходите, общаетесь, а потом с ними занимаетесь чаепитием, там, кушаете, то, значит, вы им потакаете, как принимаете их незаконное вот это вот житие. Так как же нам делать-то? Ходить, любить или же не любить?
Ну, что можно сказать? Есть такое крылатое выражение «люби и делай, что ты желаешь». Да? Вот если мы любим, мы придем, и все будет благословлено Богом. То есть через вот это внутреннее устроение мы коснемся душ этих людей. И уж Господь как-то их сердца развернет, и они встанут на путь истины. Вот главное иметь этот дар любви. Любовь уже поведет по жизни. Мы вспомним Иоанна Кронштадтского, когда он начинал свое служение, куда он шел? Он шел к падшим, он шел к тем, кто уже потерял, как мы говорим, человеческий образ или Божий образ в себе. Вот. Он шел и был просто рядом с ними. Он служил им, он любил их. И они, видя эту искреннюю любовь в нем, пробуждались духовно. Они начинали откликаться на эту любовь и чувствовали в себе вот то, что как бы уже, может быть, они потеряли, может быть, да, вот. Они ощущали себя способными начать жизнь с нового листа, да, вот с новой страницы. Батюшка содействовал им в этом. Поэтому если мы приходим с любовью к этим людям, то и любовь начинает действовать на их сердца и души. Вот. А если этой любви нет, то что бы ты ни делал, оно не будет Богом как бы благословляться, и духовных плодов мы не будем иметь. Поэтому речь о том, как мы внутренне устроены. Если мы любим этих людей, жалеем их, сострадаем им, то мы найдем возможность Господу через наши сердца, через наше доброе слово, вот, или какую-то мысль, которая заронится вот в их умах, достучаться до них, вот, помочь им поверить в себя и почувствовать, что и для них жизнь может начаться сначала, что ли, да, вот, и будет исполнена подлинного смысла и радости.
«Начать с нового листа». Вот эта фраза, которая, наверное, больше всего сейчас подходит к нашей теме. Потому что люди, которые оказались вот в таких тяжелых жизненных ситуациях, я не буду говорить о том, что кто-то виноват, кто-то не виноват. Все мы виноваты. И все мы нуждаемся в милости, потому что мы все мы падшие. И, наверное, самый главный вывод сегодняшней нашей передачи, что милость, милосердие – это не только наш путь, но и путь от нас, как всем остальным. Отче, благословите наших телезрителей.
Боже, благословение на все добрые начинания. Пусть наши сердца станут немножко более чуткими, милосердными. Дай Бог, чтобы от того, что мы есть на этом свете Божием, другим людям было бы немножко легче, светлее, радостнее и веселее на свете жить.
Дорогие наши телезрители, у нас в гостях был протоиерей Валерий Швецов. Всего вам доброго, до свидания и оставайтесь с нами на Первом православном.